Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Марка. Открытое свидетельство о принадлежности Иисусу.
Мы будем рассматривать сегодня последние стихи 15 главы Евангелия от Марка. 15 глава Евангелия от Марка. Будем читать стихи с 42 по 47. Наше изучение подходит к концу. Еще 2-3 проповеди по 16 главе, и мы закончим всю эту книгу. Сейчас мы рассмотрим 15 глава, стих 42-47. «И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботою, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер, и, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и, сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрела, где его полагали». Существует такая особенность поведения некоторых людей, которая проявляется при внутреннем согласии с определенной библейской истиной и одновременно внешнем безразличии к этой истине или внешнем несогласии с этой истиной. Ну, все это выглядит так. Человек соглашается с какими-то истинами Слова Божьего, но не решается открыто заявить о своем согласии. Из-за страха быть отверженным в своем кругу, в своем обществе, из-за страха быть осмеянным, из-за страха быть непонятым или даже из-за опасений за свою жизнь. Например, в исламских странах человек, который будет открыто свидетельствовать о своей вере в Иисуса Христа, может за это поплатиться жизнью. И вот с появлением книг хороших в нашей стране, с развитием интернета, людей, внутренне соглашающихся с определенными библейскими истинами, но внешне демонстрирующих безразличие или даже несогласие, на мой взгляд, становится все больше и больше. Происходит приблизительно следующее. Человек находится в какой-то среде, в какой-то религиозной группе, в каком-то кругу общения. Человек понимает, что в этом кругу общения, в его кругу общения есть агрессивное, более агрессивное или менее агрессивное противление каким-то доктринам Писания. Но этот человек смотрит по видео в Ютубе, там где угодно, проповеди, или читает что-то в интернете, или книги у него есть хорошие, и определенное такое раздвоение у него происходит. С одной стороны, он понимает, что вот это истина, с другой стороны, он находится в кругу в таком и очень ценит мнение этого круга. И в этом кругу он не может сказать, да, это истина. И даже когда в этом кругу поносят проповедников истины, или неправильно говорят о какой-то доктрине, то этот человек внутренне понимает, что это неправильно. А смелости сказать, это неправильно, это неверно, у него нет. И вот приблизительно в таком положении находился Иосиф из Аримафеи. Он жил приблизительно в подобной ситуации. На протяжении какого-то времени он внутренне понимал, что Иисус – это Мессия, но жил в определенном кругу. Он был одним из членов Синедриона, высшего религиозного суда Израиля. Он был богатым, влиятельным человеком. Он жил среди этих людей. У него были слуги, хороший дом, все, что можно, власть. И он живет среди людей, которые ненавидят Иисуса. Он внутренне понимает, что это неправильно, но сказать что-то против боится. Самый смелый его шаг – это отказ участвовать в суде над Иисусом. У Луки в 23 главе мы читаем, что он не участвовал в совете и деле их. То есть, когда Иисуса судили пред первосвященниками, ночью, помните, да, с четверга на пятницу, когда Иисуса судили, то Иосиф не сказал, это неправильно, что за беззаконный суд над святым человеком, над Мессией. Иосиф так не сказал, такой смелости у него не было. Максимум, что он смог сделать, он встал и ушел, наверное, да, или просто даже не пришел, не стал участвовать в этом судебном заседании. Так Иосиф человек, который длительное время, по сути, жил с болью в сердце. С болью в сердце. Он понимал, кто такой Иисус, и, по сути, в какой-то степени даже лицемерил, боясь открыто засвидетельствовать о своих убеждениях. Среди религиозных вождей он не один находился в таком положении. Вспомните Никодима. Никодим, человек такого же уровня, очень занимал высокое положение в религиозных кругах Израиля. Никодим понимал, что Иисус – учитель, пришедший от Бога. Однако боялся открыто об этом заявить, потому и пришел на встречу с учителем, когда? Ночью. Вспомните сказанное в 12 главе Евангелия от Иоанна. «Впрочем, из начальников многие уверовали в Него, но из-за фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию». В таком компромиссе внутреннем сегодня живет немало людей. Знаете ли вы, как Бог к этому относится? Как Бог смотрит на людей, стыдящихся Христа, стыдящихся согласия с библейскими истинами? Ну что, как Бог реагирует? Он доволен этим и говорит, о, хорошо, хоть в этом кругу есть человек, хоть он и стыдится, но он хотя бы не противится? Или Бог нейтрально на это смотрит, Бог говорит, ну ладно, хорошо, ну это лучше, чем ничего, ну пускай хотя бы так. Или Бог гневается, Бог недоволен. Вспомните, что Иисус говорил на сей счет в 8 главе, здесь Евангелие от Марка, 8 глава, 38 стих. «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов вроде сем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Если человек планомерно и расчетливо скрывает свое согласие со Христом и Его Словом, это признак необращенного. В вечности этот расчетливо скрывающий свою веру предстанет пред Богом Отцом и перед ангелами. Может быть, надеясь, что Иисус скажет, это мой, он должен быть избавлен от суда. Но в этот момент Иисус скажет, я никогда не знал вас. Он постыдится того, кто всю жизнь стыдился Сына Божьего. Того, кто всю жизнь стыдился Святого Сына Божьего перед грешным миром. Святой Сын Божий постыдится этого человека перед своим святым Отцом и святыми ангелами. Вот что случится. Конечно, иногда даже верующие стыдятся Христа, стыдятся Его Слова, Его доктрин. За примером далеко ходить не нужно. Достаточно вспомнить отречение Петра, которое мы недавно изучали. Обобщая, мы можем сказать, тайное ученичество не угодно Богу. Если человек верит в библейские истины, он должен открыто жить в соответствии с ними. Да, истинно верующий на каком-то этапе может согрешать, как Петр, но жить в грехе, как в процессе, может только неверующий. Стыдиться ученичества, стыдиться Слова Божьего, доктрин Писания – грех. Но знаете, что самое интересное? Каждый из нас совершал этот грех. Каждый из нас совершал этот грех. Некоторые совершают его чаще, некоторые реже, некоторые грешили этим грехом на этой неделе. И нам нужно учиться побеждать этот ложный страх перед людьми, чтобы жить в соответствии с учением Христа, чтобы открыто свидетельствовать о своей принадлежности Ему. Нам нужно учиться не бояться вот этого человеческого круга, в котором мы живем, и иметь способность разрывать этот круг. И не бояться даже потерять лучшие отношения с кем-то из людей для того, чтобы продемонстрировать свои лучшие отношения с Богом. И Иосиф из Аримафеи прекрасный пример, действительно явил пример того, как можно выйти из тени и открыто засвидетельствовать о своей принадлежности Иисусу. Он один. Там мы знаем, что еще Никодим ему помогал от Евангелиста Иоанна. Но здесь Марк только на Иосифе сосредотачивает наше внимание. Он один из всех после смерти Иисуса засвидетельствовал о своей связи с Ним. Ученики разбежались, женщины вдали следуют, и Иосиф, по сути, вызывает огонь на себя и открыто свидетельствует о своей дружбе, близости, симпатии к Сыну Божьему, когда это было очень и очень опасно. Давайте будем учиться у Иосифа. Следуя его примеру, мы сможем лучше понять, как это возможно выйти из тени и открыто провозгласить верность Богу. Прежде всего, еще раз прочитаем 42 и 45 стих. «Как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботою, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царства Божия, осмелился войти к Пилату и просить тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер, и, узнав от сотника, отдал тело Иосифу». По иудейской системе отчета времени новый день начинался с заходом солнца. У нас новый день начинается после 12 часов, да, с нуля часов, можно сказать. А по иудейской системе отчета времени, как только солнце зашло, начался новый день. В праздник Пасхи солнце заходило около 6 часов вечера. Соответственно, суббота, день покоя, начиналась по нашей системе измерения в пятницу в 6 часов. По сути, в пятницу в 6 часов уже наступала суббота, и работать было нельзя. Нельзя было снять распятого с креста, омыть, спеленать его вот в эти вот пелены погребальные и отнести в гробницу. Все это делать было нельзя. Поэтому Иосиф торопится. Иисус умер в 3 часа. В 6 часов наступит суббота, у него есть только 3 часа на то, чтобы пойти к Пилату, попросить разрешения похоронить Иисуса и все это сделать в соответствии с традицией и в 6 часов уже закончить, привалить камень к гробу и закончить до наступления субботы, до захода солнца, до того времени, когда трудиться уже будет нельзя. И Иосиф торопится похоронить Иисуса, и сделать это нужно было по нескольким причинам. Во-первых, согласно учению Ветхого Завета, лишение человека похорон считалось величайшим бедствием, об этом говорит Экклезиаст 6.3. А также это считалось наказанием от Бога, Иеремия 16.4. То есть, если человека не похоронили, то считалось, что Бог его проклял и подверг максимальному бесчестию. Также похоронить Иисуса нужно было, чтобы исполнилось пророчество Ветхого Завета. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. В-третьих, Иисуса нужно было похоронить, потому что римские власти не хоронили казненных. Они могли отдать тело родственникам по их просьбе, а могли и не отдавать, а просто оставить тело на растерзание псам или диким животным. В лучшем случае они бросали казненных в общие могилы, где, собственно, это какое-то подобие безымянных могил. И нужно еще дополнить, что обвиненных в восстании против Рима, а Иисус был осужден как раз по такой статье, как царь иудейский, то есть возможный предводитель иудейского восстания против Рима. Так вот, обвиненных в восстании против Рима, ну, как правило, не хотели тела осужденных по этой статье, людей, осужденных по этой статье, не хотели позволить хоронить родственникам. Точно так же, как сегодня в некоторых странах тела убитых террористов не выдают родственникам для того, чтобы они могли их похоронить. Так что препятствий к тому, чтобы воздать последнюю честь Иисусу, к тому, чтобы исполнилось пророчество Ветхого Завета, было достаточно много. Итак, Иисус умер. Что же теперь будет с его телом? Осмелится ли кто-нибудь из родственников пойти к Пилату и просить разрешения на похороны? А если кто-либо обратится с такой просьбой, разрешит ли Пилат похоронить обвиненного по столь серьезной статье? Неужели пророчество Ветхого Завета не исполнится? Неужели тело Иисуса оставят на растерзание диким животным? И вот среди тысяч людей, заявлявших о своей вере, благосклонности к Иисусу, вспомните, как его встречали при входе в Иерусалим, только один, Иосиф, идет к Пилату, набирается смелости и идет к Пилату. Я уже сказал, он был богатым человеком, членом Синедриона. И, конечно же, он для того, чтобы участвовать в заседаниях Синедриона, должен был жить в Иерусалиме. Но родом сам он был из Аримафеи. Это селение, расположенное приблизительно в 25-30 километрах на северо-запад от Иерусалима. Сказано, что Иосиф ожидал Царства Божьего, то есть он признавал мессианство Иисуса, но являлся тайным учеником, оставался внешне подобным остальным фарисеям. Итак, придя к Пилату, он обратился с просьбой, которую Пилат, ну, казалось бы, ну, никак не должен был удовлетворять. Прежде всего потому, что Иосиф не являлся родственником Иисуса, а тела осужденных выдавали только родственникам. Ну, это достаточно сложно. Представьте, если даже сегодня кто-то умер, и вы приходите в морг, чтобы получить тело и похоронить человека, то это не так-то просто, если вы вообще никто ему, не родственник. Это не так-то просто сделать. Но в том случае, когда Иисус был осужден по такой статье, даже родственникам не должны были выдать тело, а тем более Иосифу, который вообще не родственник. Также Пилат не должен был удовлетворить его просьбу, возможно, не желая, чтобы его могила стала местом какого-то паломничества. Но Пилат разрешает. Почему он разрешает? Видимо, потому что совесть его мучила. И он понимал, что предал на смерть душу невинную. И он, на удивление, как бы нарушая многие традиции, правила, естественный, как бы логический ход вещей, на удивление, так быстро дает разрешение. Кстати, Пилат поинтересовался, а умер ли Иисус? И когда узнал, что он умер, Пилат тоже был удивлен, потому что обычно распятые на кресте умирали по нескольку дней. А здесь Иисус умер всего лишь за несколько часов. И вот для того, чтобы удостовериться, что он умер, Пилат призвал сотника, римского офицера. И здесь в Евангелии от Марка это имеет особое значение для римских читателей Марка. Это имеет особое значение, что именно римский офицер подтвердил реальность смерти Иисуса. Это значит, что он действительно умер и впоследствии воскрес из мертвых. Итак, Иосиф идет к Пилату,
и просит тело Иисуса, он рискует. И чтобы подчеркнуть, что он рискует, Марк в 43 стихе использует греческое слово, переведенное у нас как «осмелился». Это слово происходит от греческого «талмео», означающего «осмеливаться», «иметь храбрость», «быть смелым». Это слово подчеркивает, что Иосифу пришлось собрать все свои силы, чтобы проявить такую смелость. Все мужество, которое он было, он настолько настроился, и он пошел к Пилату. И Пилат только что конфликтовал с религиозными вождями, и тут еще к вам один религиозный вождь, он мог его даже не принять. Он собрался из последних сил. Вот если вам приходилось в жизни когда-либо проявлять максимальное мужество, я думаю, что Пилату здесь пришлось проявить максимальное мужество. До этого не было, Иосифу, до этого не было возможности проявить такое мужество никогда. Вот здесь он максимально настроился и из последних сил пошел и попросил. И Пилат разрешил. Вы понимаете, чем рисковал Иосиф? Ну, прежде всего, Иосиф мог потерять свое положение высокое, свой религиозный пост и даже быть отлученным. Вот, конечно же, о том, что он делает, я думаю, узнали многие. И представьте, Анну, Каиафу, когда они узнали, что один из членов Синедриона оказывает такие почести их религиозному врагу. Кстати, они могли вспомнить, что он отказался участвовать в ночном заседании Синедриона. Они могли без труда понять, Иосиф симпатизирует распятому. Иосиф относится к нему с уважением. Он на стороне их врагов. Иосиф понимал, что его исключат из Синедриона. Иосиф понимал, что его даже, может быть, отлучат от синагоги, в том понимании, как это тогда существовало. И это было очень сильное наказание. Человека отворачивались родственники, друзья. Он становился изгоем, по сути, занимая самое высокое положение в Израиле, да, одно из высоких положений. Он мог мгновенно, только благодаря этой просьбе, стать никем. От всего превратиться в ничто. Иосиф понимал, что ему придется платить такую цену, и он внутренне решил, согласился ее платить. Вы знаете, религиозные лидеры еще раньше приняли решение, чтобы кто признает Иисуса за Христа, того отлучать от синагоги, сказано у Иоанна 9 глава. Иосиф рисковал всем – положением, деньгами, властью, влиянием, и он также рисковал жизнью. Его могли обвинить как сообщника, как соучастника, как соратника распятого преступника. И здесь уже и религиозные вожди могли заставить Пилата начать процесс против Иосифа, да и сами римские власти могли его арестовать. Иосиф рискует всем. Вся его жизнь, можно сказать, поставлена здесь на карту. Он рискует всем. Только для того, чтобы открыто засвидетельствовать свою принадлежность к Иисусу и оказать нашему Господу последние почести. Сегодня в нашей стране риск быть убитым за верность Христу и Его Слову минимален. Но риск быть изгнанным из вашего круга общения, риск быть отлученным от какого-то современного варианта синагоги, риск быть уволенным с работы за верность библейской истины высок. Недавно мне рассказали об одной девушке, которая решила посещать собрание нашей церкви. И мать ее выгнала из дома и пригрозила лишить работы. Если вы не готовы на подобные жертвы, вы не сможете открыто свидетельствовать о верности Христу и Его Слову. Интересно, когда вы открыто свидетельствуете, идете на риск, это духовный подвиг в каком-то смысле. Но когда вы этого не делаете, это грех. Здесь, понимаете, нет промежуточного состояния. То есть в обычной жизни человек живет в каком-то спокойном состоянии, он либо делает преступление, в нейтральном состоянии, он либо делает преступление, за что его власти сажают в тюрьму, скажем так, либо делает подвиг, за что ему власти выдают награду. то здесь в случае со Христом и с верностью Христу нет промежуточного состояния. Ты либо преступник в духовном смысле, грех делаешь, либо проявляешь героизм. Вот такой контраст. Нет нейтрального состояния. Ты либо в грехе, скрывая верность истине, либо в благословении, где совершаешь духовный подвиг. И третьего нет. Прочитаем теперь стих 46 и 47. «Он, купив плащаницу, и, сняв его, обвил плащаницу и положил ее в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрела, где его полагали». Итак, Иосиф получил разрешение от Пилата, я думаю, где-то в 4 часа дня, по нашему времени, где-то в 4 часа дня, пока он пошел к Пилату, пока получил разрешение, пока вернулся, уже было 4 часа, и оставалось еще 2 часа, чтобы похоронить Иисуса и закончить все дела, и войти в субботу в день покоя. Получив разрешение, Иосиф спешит к кресту, он снимает Иисуса с креста, и согласно традиции того времени, Иисуса, скорее всего, сначала омыли, возможно, от тела Иисуса оттерли вот, от какой-то грязи, от запеченной крови. Это обычно делали перед погребением. Затем начали обвивать плащаницу, то есть специальной тканью, которую пропитывали смирной и алоэ. Алоэ – порошок ароматного сандалового дерева, предназначался для подавления запаха разлагающегося тела. Смирна – это смола, которая склеивала погребальные пелены. Итак, тело Иисуса омыли и стали заворачивать специальные погребальные пелены, посыпая их вот порошком алоэ, вот этого вот ароматного вещества, и также смазывая смолой, смирной, и таким образом материал склеивался, и в конечном итоге вот весь этот материал, по сути, как говорится, превращался в кокон, в такой вот кокон, который нельзя уже было назад размотать. Его можно было только как-то или разрезать, приложив очень-очень большие усилия. Кстати, когда Иисус воскрес, он из этого кокона как бы исчез. Пелены не были разорваны, а вот как будто тело просто исчезло, истаяло, что и удивило наблюдающих эту картину. Так Иисуса омыли, обернули в специальную ткань. Я уже говорил, Иоанн сообщает, что Никодим помогал Иосифу и отнесли в гробницу. Гробница представляла из себя углубление в скале, напоминающее вход в пещеру. Знаете, сегодня, когда человек умирает, вот скажем, в нашем городе, ему после смерти готовят могилу, так? У нас это несложно сделать, можно выкопать яму вручную. Сейчас, знаю, на кладбище работает специальная техника, которая в какой-то степени эту задачу упрощает. Но вот в то время, в той местности так не было. Потому что известняковые породы, в них быстро нельзя было сделать достаточное углубление, чтобы захоронить человека. И поэтому заранее каждая семья имела гроб, готовила такой вот гроб. Если это был богатый человек, это было такое углубление, и там были такие определенные, если говорить просто, что-то подобие полочек, на которых ложили тела умерших. Каждый человек пожилого возраста готовил себе могилу заранее, в лучшем месте или в худшем месте, но заранее. Потому что если он умрет, понимаете, да, сделать вот такое углубление, пусть даже в известняке, хоть это легче, чем, конечно же, в скале, но на это нужно время, на это нужно время. И вот в таких вот гробах хоронили по несколько человек. По несколько человек, добавляя одного члена семьи к другому, к третьему и так дальше, насколько позволяло место. Так вот, Иосиф подготовил для себя гроб. Вблизи Иерусалима это было, он купил участок, место, это было дорогое приобретение, и, как говорит Матфей, он приготовил этот гроб для себя. Для себя. Возможно, даже собственноручно или, будучи богатым человеком, ему просто помогали слуги. Но он сделал это для себя. Вы знаете, вот молодые люди, это самое дорогое, что у него было. У молодых людей самое дорогое – это все, что связано с жизнью. Не так ли? А у пожилых людей все, что уже со смертью связано. Ну, я не думаю, что он там хотел себе какую-то колесницу новую или что-то еще. А вот гроб его интересовал, как, где он будет похоронен, как. Все это он подготовил для себя. Это вот буквально, понимаете, вот часть его сердца. И в этом гробе никто не был положен, также нам сообщают другие евангелисты. То есть первым в этом гробе должен быть захоронен Иосиф. Он приготовил этот гроб для себя. И по Божьему провидению этот гроб находился рядом с Голгофой. Иосиф отдает Иисусу самое дорогое, что у него было. Место, которое он приготовил для собственного погребения. Это великая жертва и в материальном смысле, и в эмоциональном смысле. Он отдает Иисусу самое-самое дорогое. Иисуса поместили в этой гробнице, и Иосиф привалил камень к входу в нее. Сам камень был плоским и круглым, наподобие хоккейной шайбы. Его толкали в углубление, приготовленное заранее. И после этого открыть гроб было очень трудно, так как для этого требовалось вытолкнуть камень из углубления. И мы знаем, что камень этот был весьма великий, очень большой камень. Итак, Иосиф все успел. Успел попросить у Пилата. Тело Иисуса, тело омыли, завернули, отнесли в гробницу, положили, закрыли гробницу камнем. Я думаю, он успел до захода солнца, по крайней мере, он хотел успеть. И это погребение осуществилось. Как сказано в 47 стихе, женщины, верные Господу, видели место погребения своего учителя. Я хочу, чтобы вы понимали, что здесь Иосиф жертвует ценностью очень большой, деньгами, отдает самое дорогое место своего погребения. Вывод здесь очевиден. Открытое свидетельство об Иисусе не будет вам стоить дешево. Оно, как правило, стоит определенных затрат. Если вы открыто будете свидетельствовать о Христе на работе, вас могут что? Уволить. Если вы будете открыто свидетельствовать о какой-то истине, какие-то люди могут с вами разорвать отношения, и вы можете оказаться без средств к существованию. Открытое свидетельство требует жертв. Очень часто нужно идти на материальные жертвы. Не только рисковать положением своим, не только рисковать жизнью своей, но и рисковать своими деньгами. А тот, кто не рискует, он что? Он, возможно, неверующий. Вспомните Закхея. Закхей, когда обратился, он сразу сказал: «Я половину имения раздам, кого в чем обидел, воздам четверо». А богатый юноша? Он сказал: «А я не буду жертвовать всем ради следования за Христом, за тобой, учитель», по сути говоря. И он остался вне врат спасения. Вне врат спасения. Так Иосиф – замечательный пример того, как можно выйти из тени и смело засвидетельствовать о своей вере в Иисуса, и смело провозгласить свою верность каким-то библейским истинам. Это потребует от вас многого. Возможно, вы станете изгоем в религиозных кругах. Возможно, вы расстанетесь с родственниками, друзьями, коллегами по работе. Возможно, вы потеряете доброе имя. Конечно, это потребует от вас щедро жертвовать свои средства. Но это нужно сделать. Больше не нужно прятаться. Больше не нужно казаться своим и для сторонников, и для противников истины. Наступило время для открытого и честного свидетельства. Аминь.